Все древние государства, Египет, Южная Месопотамия.
Изображение корабля, креста.
Тут случилось еще одно обстоятельство, подействовавшее.
На волнах православного радиоканала «Воскресение» школа православия.
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Мы начинаем 31-й урок по церковнославянскому языку. Сегодня мы продолжаем разбирать великий канон святого Андрея Крицкого. Напоминаем, что мы читаем это произведение в том виде, как оно исполняется на богослужении в четверг Пятой Седмицы Великого Поста, на утренне четверга Пятой Седмицы, на службе, известной под названием «Стояние Марии Египетской». В нашей приходской практике это богослужение совершается накануне вечером, то есть в среду вечером на Пятой Седмице Великого Поста. Вот именно на этом богослужении великий канон исполняется полностью, в отличие от служб первых четырех дней Великого Поста, когда на повечериях он читается по частям. Сегодня мы продолжаем читать четвертую песнь Великого Канона. Тропарь, с которого мы начнем сегодня, продолжает тему истории Исава, брата Иакова, который, как описывается в Библии, продал ему свои права первородства за чечевичную похлебку. И вот тропарь, с которого мы сегодня начнем, «Едом Исав наречеся, крайнего ради женонеистовного смешения, не воздержанием бо присно разжигаем и сластьми оскверняем, едом именовася, еже глаголица разжение души любогреховные». Здесь вспоминается эпизод, о котором мы читаем в 25 главе книги «Бытия», 30 стих 25 главы. «И сказал Исав Иакову, дай мне поесть красного этого, ибо я устал. От сего дано ему прозвание Едом». Вот здесь как раз рассказывается о том, как проголодавшийся Исав просит у своего брата чечевичную похлебку, дай мне поесть красного этого. И потом он обещает младшему брату Иакову уступить ему свое первородство, права первородства. От сего дано ему прозвание Едом, Едом или Эдом, как можно произносить в переводе с еврейского, значит «красный», а также «разожженный», «распалившийся». В прочитанном нами тропаре автор Великого Канона связывает это прозвище не с тем эпизодом, когда Исав просил у Иакова кушанье красного цвета, а с другим эпизодом его жизни, с его женитьбой на дочерях ханаанских, то есть представительницах того племени, которое не поклонялось истинному Богу, языческого племени. «Едом Исав наречеся, крайняго ради женонеистовного смешения». «Женонеистовного» — это церковнославянское слово, переводит греческое слово «тилиманиас». Вторая часть этого слова происходит от слова «мания», «безумие». Это на церковнославянский язык часто переводится словом «неистовство». И вот «женонеистовный», то есть безумно стремящийся к женщинам. «Едом Исав наречеся крайняго ради женонеистовного смешения». То есть Исав назван Эдомом по причине крайнего безумства, проявившегося в стремлении к женщинам, по причине крайнего вожделения к женщинам. Слово «смешение» здесь значит «соединение», «сношение» или «стремление», «вожделение». Далее читаем тропарь канона. «Не воздержанием, бо присно разжигаем, сластьми оскверняем, едом именовася, еже глаголица разжение души любогреховные». «Присно» значит «всегда», «постоянно». «Бо» значит «ибо», «невоздержанием бо присно разжигаем», «ибо он постоянно разжигаем невоздержанием». Далее по-церковнославянски «сластьми оскверняем». «сласть», «наслаждение». Здесь это перевод греческого слова «гедоне», откуда в русском языке слово «гедонизм». Слово «сласть» обозначает именно греховное наслаждение, греховную страсть. Итак, ибо он постоянно разжигаем невоздержанием и оскверняем греховными наслаждениями, был назван Эдомом. Ну и заключительная фраза тропаря по-церковнославянски «еже глаголится разжение души любогреховная». Что толкуется, еже глаголится, что толкуется как разжение грехолюбивой души или распаление грехолюбивой души. Здесь таким образом автор канона, еврейское слово «эдом», толкует именно в переносном смысле, не в смысле «красный», а «разгоревшийся», «распалившийся», имеющий цвет огня, но в то же время и «горячий». Кстати, церковнославянское слово «разжение» во фразе «еже глаголится разжение души любогреховные» переводит греческое слово, которое звучит как «термосия», что значит «теплота». Тоже мы слышим в тех словах русского языка, которые имеют часть «термо». Термос, термостат – вот такие приборы, в которых сохраняется тепло. И вот это греческое слово «термосия» здесь переводится на церковнославянский язык «разжение». То есть можно было бы перевести словом «жар», «жар грехолюбивой души». Итак, прочитаем еще раз этот тропарь по-церковнославянски. «Едом Исав наречеся, крайняго ради женонеистовного смешения, невоздержанием бо присно разжигаем и сластьми оскверняем, едом именовася, еже глаголится разжение души любогреховные». Исав назван Эдомом из-за крайне безумного стремления к женщинам, женонеистовный, то есть безумный в отношении женщин, ибо он всегда разжигаем невоздержанием, оскверняем греховными наслаждениями, был назван Эдомом, что объясняется как жар грехолюбивой души. Так можно перевести этот тропарь. Епископ Виссарион Нечаев, проповедник XIX века, предлагает такое толкование этому тексту. «Исав прозван Эдомом, что значит «красный», в память той жадности и легкомыслия, какую обнаружил он, когда, возвратившись с охоты голодным и увидав у Иакова кушанье по цвету красное, сказал ему: «Накорми меня красным этим». И за это кушанье отказался в пользу Иакова от своего первородства. «Что мне в этом первородстве, когда я умираю с голоду?» — сказал он при этом, и свой отказ от первородства подтвердил клятвой. Таким образом, в угоду чувственности он не только не подорожил священными правами, соединенными с первородством, но показал еще недостаток благоговения к имени Божию, запечатлев им свой непохвальный поступок. Имя Божие не было для него священным, сила чувственности победила в нем страх к нему. Страсть к чувственным наслаждениям сказалась также в любострастии Исава. Она была причиной, что Исав имел жен из нечестивого ханаанского племени. Они были в тягость Исааку и Ревекке, особенно недовольна была ими Ревекка. Она от них жизни была не рада. «Что мне до того?» — рассуждал, конечно, Исав, «что они язычницы, не веруют в единого истинного Бога, чтут ложных богов и предаются мерзостям языческого суеверия, например, прибегают к волхвованию. За все это не мне отвечать, это дело их совести, мне нужна не вера их, а ложе их». Чувственность и в этом случае говорила в нем языком, подобным тому, каким он говорил Иакову: «Мне не нужно первородство, мне нужно кушанье». В обоих случаях он заслуживал прозвище «Эдом», «красный». В нем горел пламень чувственных страстей, так сказать, до красна, до крайней степени накалявший все его существо. чревоугодие и любострастие Исава, невоздержанием присно разжигаемого и любострастием оскверняемого, сделали его образом всякой грехолюбивой души, воспламеняемой, подобно ему, чувственными страстями. Горе душе, пожираемой этим пламенем. Бойся, душа христианская, подражать Исаву. Обратимся теперь к следующему тропарю. Следующие несколько тропарей обращаются уже к образу другого библейского персонажа, праведного Иова, богатого человека, который был по попущению Божию лишен всего своего богатства, но не возроптал на Бога, сохранил истинную веру, со смирением принял все свои бедствия, как посланные Богом, за что Бог вознаградил его, вернул ему все его благосостояние. Первый из этих тропарей четвертой песни, обращающихся к теме истории Иова. «Иова на гноище, слышавши, о душе моя, оправдавшагося, того мужеству не поревновала еси, твердого не имела еси предложения во всех я же веси, и ими же искусилась еси, но явилась еси нетерпеливо». «Иова на гноище, слышавши, о душе моя, оправдавшагося». «Гноище» — слово это переводит греческое слово со значением «навозная куча». «Душа моя, ты слышала об Иове, что он получил оправдание, находясь в грязи, находясь на навозной куче, буквально». «Оправдавшагося» — это причастие, но здесь это так называемое предикативное причастие, то есть причастие, не служащее определением, а выступающее функции обстоятельства, причастие, которое можно перевести на русский язык глаголом, то есть Иов оправдался, находясь на гноище, находясь в грязи. «Душа моя, ты слышала о том, что Иов, находясь в грязи, был оправдан». Здесь правильнее переводить не «оправдался», а «был оправдан», поскольку в греческом тексте мы находим причастие в страдательном залоге, то есть Иов получил оправдание. Далее читаем по-церковнославянски «того мужеству не поревновала еси». «Ты не подражала его мужеству, ты не подражала его твердости». Далее читаем «твердого не имела еси предложения». Слово «предложение» в церковнославянских текстах может иметь значение «решение», «намерение», «замысел». Таким образом, «твердое предложение», «твердая решимость». Читаем далее по-церковнославянски «во всех я же веси». «Веси» — это глагол, относящийся к глаголам архаического спряжения, то есть к тем глаголам, которые сохраняют в своем спряжении древние черты. «Си» — это у глаголов архаического спряжения окончание второго лица единственного числа, а «веси» — это форма глагола «ведети» — «знать». Таким образом, «веси» — «ты знаешь». «Во всех я же веси» — «во всем, что ты знаешь». «Я же» — здесь относительное местоимение во множественном числе среднего рода, что можно переводить на русский язык единственным числом среднего рода. То же самое относится к местоимению «всех». «Во всех я же веси, во всем, что ты знаешь». «И ими же искусилася еси». «Искусилася еси», то есть «была испытана». «Искусити» — «испытать». «Чем ты была испытана» или «в чем ты была испытана», «но явилась еси нетерпеливо», «но оказалась ты нетерпеливой». Итак, прочитаем еще раз этот тропарь по-церковнославянски. «Иова на гноище, слышавши о душе моя, оправдавшагося, того мужеству не поревновала еси, твердого не имела еси предложения во всех я же веси, и ими же искусила сейси, но явила сейси нетерпеливо». Перевод на русский язык может быть таким. «О, душа моя, ты слышала о том, как Иов в грязи получил оправдание. Его мужеству ты не подражала, или его мужеству ты не поревновала. Не имела ты твердой решимости во всем, что знаешь, и в чем была испытана, но оказалась нетерпеливой. Следующий тропарь: «Иже первее на престоле, наг ныне нагноищи гноен. Многий в чадях и славный, бесчаден и бездомок напрасно. Палату убогноище и бисерие струпы вменяше. Иже первее на престоле, наг ныне нагноищи гноен». Слову «иже» в греческом оригинале этого тропаря соответствует артикль, то есть слово, которое не имеет эквивалента в русском языке, но все-таки для перевода на русский язык можно употребить глагол, например, «находившийся», «бывший» в начале «на престоле», «на троне». Вот эти греческие артикли иногда переводится на церковнославянский язык причастием от глагола «быти». Так, например, в пасхальном тропаре «Христос воскресе из мертвых, смертью смерть поправ и сущим во гробех живот даровав, сущим», то есть находящимся в гробах, «сущим во гробех». «Сущим» здесь эквивалент греческого артикля. Ну и вот здесь можно перевести «бывший» в начале «на троне», «ныне на навозной куче покрыт язвами». «Наг ныне нагноищи гноен» по-церковнославянски. Слово «гноен» переводит греческое слово, имеющее значение «израненный», «изъязвленный», «покрытый язвами». Далее «многий в чадях и славный», «бесчаден и бездомок напрасно». Слово «напрасно» здесь имеет значение «внезапно», «вдруг». В утренних молитвах имеется текст, который начинается словами «внезапно судья приидет». Но в некоторых молитвословах старых этот текст имеет редакцию другую «напрасно судья приидет». И это значит «внезапно, неожиданно придет судья». Ну и вот здесь «многий в чадях и славный, бесчаден и бездомок напрасно». То есть многодетный и знаменитый, вдруг бездетный и бездомный. И читаем далее по-церковнославянски: «палату убо гноище и бисерие струпы вменяше». «Вменяше», то есть полагал, считал. И вот он считал гноище палатой. «Палату гноище» по-церковнославянски. Здесь такая синтаксическая конструкция, которая называется «двойной винительный падеж». Два слова в винительном падеже, одно из которых переводим творительным падежом. «Гноище палатой», «навозную кучу палатой» он считал, и «бисерие струпы». Здесь тоже двойной винительный падеж. «Струпы, раны». «Жемчужинами», «бисерие», «жемчуг». В греческом тексте множественное число от слова «жемчужина». «Раны жемчужинами» он считал. «Бывший вначале на троне, ныне наг в грязи, покрыт язвами. Многодетный и знаменитый, вдруг бездетный и бездомный. Кучу грязи или навозную кучу дворцом и язвы жемчужинами считал он». Так можно это перевести. И следующий тропарь, который продолжает обращаться к теме истории Иова: «Царским достоинством, венцем и багряницею одеян, многоименный человек и праведный, богатством кипя и стады, внезапу богатства, славы, царства обнищав, лишися». «Царским достоинством, венцем и багряницею одеян». Достоинство – то, что подобает по достоинству, некие атрибуты царя. Царскими атрибутами, короной и парфирой, багряница – это церковнославянское слово, переводит греческое слово «парфира», то есть «одежда красного цвета». Такая одежда знатными людьми употреблялась. Итак, тот, кто был облачен царским достоинством, то есть царскими знаками, короной и порфирой. Далее, многоименный человек. Слово это происходит от слова «имение», «богатство», то есть «богатый человек». И праведный. Далее читаем по-церковнославянски «богатством кипя и стады». «Кипети» — слово в церковнославянском языке, значащее «изобиловать». Буквально «литься через край» — «кипети». То есть «изобиловавший богатством и стадами». Далее по-церковнославянски «внезапу богатства, славы, царства, обнищав, лишися». Здесь в церковнославянском тексте нет запятой между словами «славы», «царства», но в греческом оригинале она есть. «Внезапно он, обнищав, лишился богатства, славы и царства». Итак, царским достоинством, венцем и багряницею одеян, многоименный человек и праведный, богатством кипя и стады, внезапу богатства, славы, царства, обнищав, лишися. Человек богатый, многоименный по-церковнославянски, человек богатый и праведный, облеченный царскими знаками, короной и порфирой, изобилующий богатством и стадами, внезапно богатства, славы, царства, обнищав, лишился. Епископ Виссарион Нечаев следующим образом комментирует вот эти тропари, обращающиеся к теме Иова. Идет речь о праведном Иове, читаем в его комментариях. Он жил в патриархальные времена, и хотя не принадлежал к избранному племени, ибо происходил из рода Исава, был чтителем истинного Бога. Страшный переворот совершился в жизни его. Он был князем в своем племени, восседал на царском престоле, носил царский венец и царскую порфиру. Господь благословил его многочадием и обилием крупного и мелкого скота. Он пользовался всеобщим уважением и любовью не только ради своего высокого положения и богатства, но и главным образом за личное достоинство. Был мужем праведным. И вот этот непорочный и праведный муж подвергся величайшему злостраданию. По попущению Божию сатана навел на него бедствия, одно другого тягчайшее. Иов внезапно лишился стад своих, имения и детей. Скот его угнали разбойники или истребила молния. Рабы его перебиты теми же разбойниками. Дети его все до одного погибли под развалинами дома, опрокинутого бурей. И все эти бедствия случились в один день. Вскоре сам он поражен был жесточайшей проказой с головы до ног. Тело его гнило и распространяло смрад. С этой заразной болезнью он не мог оставаться дома, и вдали от него вместо царского престола сидел на гноище, покрытый трупами, вместо драгоценных камней, какими прежде был украшен. Не только чужие бросили и презрели его, даже жена потеряла к нему сострадание, а друзья своими обличениями только отягчили его страдания. Тот, кто был царем, стал последним нищим и предметом всеобщих глумлений. Для чего было попущено такому праведному и благочестивому мужу, как Иов, подвергнуться столь великим бедствиям? Для того, чтобы дать ему возможность засвидетельствовать, что он любит Бога и служит ему искренно, бескорыстно, и тем посрамить дьявола, который обвинял пред Богом Иова, будто он чтит Бога за одни его милости, за внешние блага, ему дарованные от Бога в обилии, и перестанет чтить его, когда этих благ у него не станет. Праведный Иов своим поведением при постигших его бедствиях действительно посрамил дьявола. Пораженный ими по воле Божией, он продолжал чтить Бога, как прежде. Быстрый переход от благополучия к злополучию не только не поколебал в нем верности к Господу, но вызвал из уст его благословение «Буди имя Господне благословенно вовеки». И когда жена его советовала ему отречься от Бога и наложить на себя руки для прекращения страданий, он с упреком отвечал ей: «Вскую, яко едина от безумных жен, возглаголала Иси, аще благая прияхом от руки Господни, злых ли нестерпим?» Правда, Иов спустя некоторое время от нестерпимых мук проклял день своего рождения, но все же ни разу не похулил Господа, не дерзнул прекратить своих страданий самоубийством и даже выразил надежду на то, что если не в этой жизни Господь помилует его, то в будущее воскресит его для блаженства. Так Иов вел себя во время посланных на него тяжких испытаний, показав нам пример бескорыстной преданности Господу. Вопроси себя, христианин, следуешь ли ты или готов ли следовать этому примеру? Можешь ли своим поведением доказать, что чтишь и любишь Господа Бога от всего сердца, не за то только, что Он осыпает тебя земными благами, но за то, что Он сам по себе, как верховное благо, достоин всякой любви и почтения? Если ты чтишь и любишь Господа только как твоего благодетеля, то твоя любовь и преданность Ему не есть чистая, а корыстная и потому непрочная. Любишь ли ты, христианин, Господа так, чтобы любовь к Нему занимала в твоем сердце главное место, не была ослабляема и заглушаема любовью к миру и его благам? Когда придут на тебя, христианин, напасти, тебе предстоит два исхода. Или ты растеряешься, впадешь в отчаяние, потому что с утратой того, что привязывало тебя к жизни, жизнь для тебя потеряет всякое значение, или, напротив, может случиться, что в душе твоей произойдет спасительный переворот. Утрата земных благ для многих служит началом обращения к Богу. Они убеждаются в их суетности и начинают обвинять себя в том, как это они могли ослепиться пристрастием к ним. Они горько раскаиваются в своем ослеплении и начинают искать утешение в Боге, которого дотоле забывали. И если милосердный Господь обретается не ищущим Его, является не вопрошающим о Нем, может ли Он отказать в своем милосердии тем, которые бедствиями земной жизни приведены к тому, чтобы сами взыскали Его, восчувствовали нужду в Его благодатной помощи? Близок Господь всем призывающим Его. Он готов поступить с ними, как поступил с блудным сыном отец, когда тот после долгого скитания вдали от дома отеческого возвратился к нему. Хорошо, если и с тобой, душа христианская, произойдет подобный спасительный перелом, если бедствия и скорби отрезвят тебя. Но что, если они только озлобят тебя? Бойся подобного исхода, и для сего не давай овладеть собой пристрастию к земным благам. Только сердце, свободное от пристрастия к ним, легко с ними расстанется и еще с большей силой прилепится к Господу. На этом мы сегодня закончим наше занятие. Благодарим вас за внимание и прощаемся до следующих встреч. Всего доброго.